जय जय श्री चैतन्या जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्या जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद Сегодня мы читаем из Чайтанья Чаритамриты Матхья Лила. 20 глава. Господь наставляет Санатану Госвами. Здесь будет описываться одна из духовных категорий тантв. То есть духовный мир, он полон разнообразия. Это не очень сочетается утверждение с представлениями обычными, современными, человеческими. Как правило, люди думают, что духовный мир единообразен, как бы единство, максимум представления о духовности. Это единство, и на самом деле в этом мире, наверное, это самый возвышенный тип мышления. Потому что материальное разнообразие, оно ссорит людей, разъединяет нации, пола, возрасты, характеры. Это материальное разнообразие, источник, собственно, проблем. Разнообразие разных качеств, плохих и хороших, все это смешивается. И как бы возникает очень смутное представление вообще о жизни, никакого ясного представления, так же, как чистая вода смешивается с грязью, и просто сложно. Все усложняется. Поэтому, как правило, делают вывод, что лучше знать о единстве, это путь к миру. Единственный путь к миру – знать единство всего. Все в единстве постигается. Это высшее представление миротворцев материального мира. Как бы. Браманы – не миротворцы, они должны знать браман, должны знать единство, равенство всех живых существ. Но здесь Господь Чайтанья, он развивают эту тему единства в разнообразии. Все же есть разнообразие в духовном мире. Но оно никак не связано с проблемами или страданиями живых существ. Здесь будет описываться, что страдания живых существ имеют совсем другой источник, другую природу. Не индивидуальность – причина проблем, а нечто иное. Для этого нужно изучить определенную таттву, чтобы понять природу страданий. Потому что в духовном мире не существует страданий. Там не существует материальных изменений, которым подвержены здесь все материальные тела. Материальная природа не является духовной энергией. Конечно же, философски. Она вышла из духовного источника. И источник также божественен, Бог. Он источник всех энергий. Но у каждой энергии есть свое предназначение и смысл. И предназначение материальной энергии как раз является причиной беспокойств, кундха. Так его называют другим языком. Или дурга. Это энергия, которая позволяет исполнять какие-то желания и присуждать результаты этих желаний тоже. Как мы говорим, преступление, наказание должны. Если что-то человек делает, хорошее поощрение. И поскольку человек в невежестве, он эти вещи чередует, как правило, хорошие и плохие, то в материальной природе люди все чувствуют то радость, то страдание, то радость, то печаль, то привертение, то потери. И в этой двойственности складываются представления о жизни. Но жизнь не такова изначально. Для чего же это разнообразие? И почему мы подвержены влиянию материальной энергии? С чего это вдруг, если мы по своей природе духовны? Послушайте текст. Вишну шакти пара прокта кшетрагья кхья таттапара авидья кармасам гьянья притти шактир ишьяте. По природе своей энергия Кришна духовна. И энергия, известная как джива, также духовна. Однако существует и другая энергия, называемая иллюзией, которая состоит из деятельности, приводящей к последствиям. Это третья энергия Господа. Это очень, может быть, сложный момент. Но послушайте еще раз, что же такое третья энергия Кришны? Кришна духовен. Все, что из него исходит духовно. Так. Таков вывод. Все. Но эта третья энергия Кришны, она состоит из особых моментов, из деятельности и ее последствий. Деятельности не Кришны, а живых существ, которые отличаются от Кришны своим могуществом, размером, качеством. Вот видите, это причина возникновения материи как таковой. Непосредственно не Кришна. А тот, кто действует в материальной природе, является причиной материального творения. Прабхупада однажды сказал такую вещь. Изначально этот мир был духовен. Сугубо материальным его сделали люди. Тот, кто действует в этом мире и создает последствия своей деятельности. Итак, эти последствия идут с незапамятных времен. И сейчас мы видим то, что мы уже видим как следствие всего этого прошлого. Потом изучаем историю, как все было, с чего началось, почему все так, а куда идти. Историки, философы, социологи, политики изучают. И невозможно. Очень огромное пространство времени. Невозможно человеку вспомнить, как все это было изначально. Например, как можно видеть, подтвердить это? Каким примером? Что материя производная деятельности живого существа. Например, эта жизнь исходит из света. Так говорится в Писании. Из энергии света. То, что мы называем вещество, изначально исходит из света. Свет переходит в волну, волна уплотняет и становится веществом. Когда распадается, как тлеет, снова возвращается в свет. И так этот идет кругообмен. Солнце – источник света, источник жизни. Хорошо, хороший пример. Да, но посмотрите. Солнце само непосредственно не творит эту землю и живых существ. Нет. Оно дает необходимую энергию, источник энергии, источник только света. Но есть живые существа, которые трансформируют свет в волну, вещество. Мы с вами не исключение. Мы тоже трансформаторы какие-то. Любое живое существо, которое является пищей, создает свое тело из света, из пищи. Пища – это трансформированный свет. Солнечный свет. Да, это злаки, травы, растения, деревья, плоды, фрукты, овощи. Если производные отсюда, кто-то ест эти травы, злаки и взращивает плоть. Плоть создана уже самим живым существом, не солнцем. Да и растения созданы не солнцем, а семенем. И семя – это живое существо, запрограммированное на определенную функцию в этом мире. Материальную функцию. Она создает материальные элементы, различные вещества. Солнце само не создает материальных веществ. Как вы себе представляете? Солнце – могучий источник света, энергии, температуры. Может ли солнце своими руками создать этот стол? Он же сгорит в ее руках. Оно не касается, потому что это невозможно. Оно не касается ни одного из нас непосредственно. Только посредством своих энергий солнце слишком могучно, чтобы касаться кого-то в этом мире. Если солнце сюда войдет в эту комнату, он даже времени не будет понять, что солнце пришло. Прабхупада говорит. Но на почтительном расстоянии мы находимся от Солнца и используем те энергии, которые достаточно для нас. Расстояние достаточно, чтобы жизнь поддерживалась. Так описывается расстояние от Земли до Солнца. А не в милях. Почему здесь мили? Мили – это следствие, это не причина. Причина – расстояние, необходимое для поддержания биологической жизни на Земле. А сколько, посчитаете? Это уже другой вопрос. Сколько точно отмерено? Видите, точно отмеряет вот этот разум. Вселенский разум, который знает, как это все должно быть отрегулировано. Чтобы биологическая жизнь здесь поддерживалась. Ведь баланс чрезвычайно точный. Если температура изменится хотя бы на несколько градусов на всей планете, все изменится. Ученые знают, баланс очень тонкий. Баланс количества воды, земли, воды, огня, воздуха, эфира, ума, разума и прочее. Все сбалансировано. Кто-то думает, действует человек, создает материальную природу, города, действительно. Вы ошибаетесь? Нет. Кто создал дерево? Не человек. Кто создал фрукты, растения? Не человек. Кто создал океаны? Кто создал семьи изначально? Не человек. Это тоже машины биологические, но созданы не человеком. И человек не способен воссоздать или повторить то же самое в природе. Это выше его способности. Кто построил муравейники? Муравьи? А бобры строят города? Они строители такие хорошие? Да нет, природа все это делает. Человек понимает прекрасно. Не бобер. Природа действует через него. Не муравей. Нет, природа действует через него. Поэтому бобров не награждают. В чем его заслуга? Он повинуется какому-то инстинкту и строит себе дома зубами. Очень просто. Природа наделила его зубами соответствующими, и он это все делает. Пчелы строят соты, мед производят. Это природа действует. Но когда человек создает стол, его прославляют. Ни одно живое существо не прославляет за то, что он что-то делает в этом мире. А человек прославляет кто? Другой человек. Он сам себя прославляет. Он сам придумывает различные премии, нобелевские, другие медали, награждают друг друга. Пракрити криямана нигуна кармани сарваша аханкаравиутахма картахаматиманете. Гита говорит, пракрити криямана не все делает материальная природа. Все эти чайники, столы, видеокамеры сделала материальная природа. Поймите это. Не гордитесь. Это действует материальная природа, используя уже, давая нам определенные тонкие энергии. Материальный разум, ум и ложное эго. Но это материальная энергия, они нам не принадлежат. Мы создаем дома, города, архитектуры, катера, корабли. Мы вчера плавали. Люди гордятся, что не так много сделали. Это действует материальная природа. Век Кали всегда люди создают науку и технику, технологии выдумывают, потому что это век Кали, и материальная природа действует именно так. Итак, природа наделяет определенным типом разума человека. Каким типом разума? В соответствии с прошлой деятельностью его, деятельность и последствия. Поэтому это материальное сознание разум поддерживается непосредственно индивидуальностью человека. Откуда же происходит материальная природа и все это творение? Да, Брама творит, Кришна не творит эту материальную природу. Она как бы сама себя творит, смотрите, без его участия вообще. Он как солнце, на почтительном расстоянии, и дает необходимую энергию, чтобы это существовало, если мы этого хотим. Он создает все это творение по звуку. Из света этот исходит звук, и звук становится формой и прочее. Теперь мы хотим воспользоваться звуком, чтобы понять свою изначальную природу. Находясь непосредственно в материальной энергии, как это возможно? Здесь будет говориться. Высшей абсолютной истине присущи все творческие энергии, непостижимы для обычного человека. Эти непостижимые энергии действуют в процессе сотворения, поддержания, разрушения мироздания. У величайших из подвижников, подобно тому, как огню присущи два проявления энергии, жар и свет, абсолютной истине свойственно обладание непостижимыми творческими энергиями. Это цитата из Вишну Пурана. Непостижимые творческие энергии. Это Вишну Шакти. Есть энергия поддержания. Никто не знает, как она действует. Но все же Кришна говорит Бхагавад-гите. основные моменты. Бхагавад-гита указывает на ключевые моменты, как же действует непостижимая сила. Непостижимая сила. Ее нельзя понять. Она действует, поддерживая в нас память, знание и забвение. Память — это не наша личная энергия. Нет. Почему? Потому что мы находимся под влиянием невежества, забвения уже. Никто не знает, откуда он явился, куда идет. Никто о себе ровным счетом ничего не знает, кроме того, что говорит ему материальная природа. И если вы спросите свой ум, кто же я, он не ответит, потому что он материален, а вы духовны. Для нас очень важно знать, кто я. Это жизненно важный вопрос. Но никто не ответит. В материальной природе нет ответа. Ну, ты Вася. И все. Достаточно обозначения этого. Что такое Вася вообще? Да ничего не значит. Кличка просто. Это ничего не говорит о моей сути. Ровным счетом ничего. Вообще ничего. Обозначили, кличку дали. Вася, в паспорте записано Василий Петрович Иванов. Все. А что это означает? Кто ты? Ну, смотрите профессию, там ниже написано. И так далее. Все ответы исходят из материальной энергии, но на самом деле ни один из этих ответов меня не удовлетворяет. Ни один. Ни одного человека не удовлетворит. Ни один из ответов, что говорит на материальное тело, материальный ум, материальный разум, не удовлетворен. Я не удовлетворен. Не получаю ответа. Я все еще погружен в страх и беспокойство. Кундха. Кундха, беспокойство в этом мире, я всегда от чего-то опасаюсь. Даже себя боюсь, вдруг я заболею. А вдруг машина собьет вообще? А вдруг проникнет в ноздрю маленький микроб? Боже мой. Страшное дело, если подумать. А вдруг сосуд лопнет в голове? А вдруг сердце остановится? Все это бывает. Но это бывает с кем-то другим. Как несчастный случай. Верно же? Это не закон природы. Нет, нет, это несчастный случай. Нет, если говорится, это закон природы. Никаких несчастных случаев не бывает в материальной природе. Все точно выверено. Причина, следствие, причина, следствие, причина. Где вы видите несчастный случай? Где место несчастному случаю вообще? Человек так думает, так понимает этот мир, потому что он душа. Для него умереть — это несчастный случай на самом деле. Никакой не закон, не отказ от таких законов. Я не хочу болеть, не хочу стареть, не хочу умирать. Как, почему? Почему такие законы вообще? Кто ответит? Говори. Не знаю. Может быть, кто-то знает? Никто не знает. Может, у кого-то высшее образование есть? Еще сложнее ответить на этот вопрос, если высшее образование. Если еще высшее образование, еще хуже. Чем выше образование, тем непонятнее ответы. Чем ниже образование, тем яснее ответы. Я не знаю. Очень ясно и понятно. И чем выше образование, тем труднее сказать эту фразу. Я не знаю. Мне кажется, я думаю. Мир наполнен этими вопросами и ответами. Просто обман, самообман, ложь. Никто не знает. Просто потому, что я так думаю, мне кажется, я это хочу утвердить. На какое-то короткое время, пока жив. Потом время стирает все мои мысли, все мои направления, все мои желания, все мои действия. Она стирает это резинкой по бумаге. И снова белый лист. И снова я рождаюсь. Ничего не помню. Что я там утверждал в прошлом? Что я там говорил, что я там делал в прошлом? Понятия не имею. Пойдем в будущее. В светлое. А кто сказал, что оно будет светлым? А что ты для этого сделать? Мы живем в мире причинно-следствия. Если ты хочешь светлого будущего, такого следствия, то найди причину. Сделай что-то, чтобы это стало причиной этого света. Как осознать свет, как изначальный источник жизни, всего живого? И что такое этот свет, высший свет? Источник всего живого. Наверняка, если я опираюсь на какую-то маломальскую логику, наверняка этот свет имеет разум. Великий разум, который сосчитал все эти атомы, молекулы, все это привел в действие, организовал. Смотрите, на наших глазах это существует. И человек говорит, я не знаю. хотя видит собственными глазами чудеса вокруг себя. А сила невежества – это материальная энергия, которую создал человек. Эти знания создал человек. И когда мы читаем шастры, они скажут, а откуда вы знаете, что это истина? Если это написано тоже людьми, написано, может быть, и людьми, но не обычными людьми. Сначала давайте станем таким человеком, который написал эту книгу, а потом спросим, истина это или нет. А? Это же не писал какой-то Василий Петрович Иванов. С такой кличкой. Это писало совсем другое живое существо. Послушайте внимательно, живое существо – это пограничная энергия. Оно может иметь божественный контакт, а может иметь материальный контакт. Вот в этом ответ. Вот уж здесь говорится. Джива-татва. Наша суть духовна, но относится к категории джива-татвы, пограничной энергии, татаста-шакти. Мы все с вами. Мы нестабильны в своем сознании, в своем поведении, настроении. Мы нестабильны, мы татастха-шакти, тата. Тата означает берег океана. Граница. И если волна прибывает, эта граница становится океаном. Если волна убывает, это суша. Так что же это? Океан или суша? Тата. И то, и другое. Бывает и так, и так. Под влиянием духовного знания мы становимся духовными. Духовно мыслим, духовно чувствуем, духовно видим. То есть духовно, значит, видим источник всего духовного. Высший разум, высший свет. И под влиянием материальной энергии мы теряем это знание. И кажется, что я тут все делаю. Я планирую, я достигаю, я знаю, мне кажется, я думаю. По всей видимости. Это материальное сознание. Прабхупада говорит, не нужно ничего выдумывать, все уже есть. Было, есть и будет. Ничего не меняется. Истина неизменна, вечна. Нельзя ее придумать. Нельзя ее исказить. Невозможно. Да, что-то исказить можно. Можно исказить свои мысли, свое поведение, свои качества извратить. Но закон остается прежним. В результате придут страдания. Это закон природы. Малейшее искажение заведения истины приводит к страданиям бесконечным. В цикле рождения и смерти конца и края этому не будет. Не будет. Не ждите, что когда-то это кончится. Кто скажет, я уже хватит, нажился. Надоело. Но он снова рождается. А кто скажет, а я хочу жить. Я хочу умирать. Но все равно умрет, чтобы родиться снова. Это будет бесконечно, бесконечно. Это было с нашими предшественниками, с каждым. Теперь наш черед. Пройти через этот новый цикл. Но этот материально созданный мир, он создается как иллюзия, заметьте. Люди хотят создать здесь рай, духовный мир, Вайкунтху, где нет беспокойств, здесь надежное прибежище. Они хотят построить этот мир очень надежно. Экономические, политические и так далее, они вкладывают сюда столько сил, но безуспешно. Почему? Потому что мир материален, законы неизменны. Вы не можете из материи, из такой материи создать духовный мир. Сначала одухотворите эту энергию. Потом можете создать здесь нечто особое. Но это так же, как уметь читать. Если вы создаете что-то духовное, люди должны уметь читать, считывать это с материей. Потому что материальная природа, она двояка. Она и материя, и дух одновременно. Татаста-шакти. Смотря, как вы ей пользуетесь. Нож – предмет убийства. И также нож – полезная в хозяйстве вещь. Смотря, как вы им пользуетесь. Любой предмет здесь имеет свое предназначение. И можно злоупотребить. А можно применить по назначению. Если этот мир применить по назначению, он не отличается от духовного. Но если вы пишете книги, люди должны уметь читать. Иначе для них это будет просто материальный предмет. Мартышка и очки, помните? Какой с них ток? Зачем? Для человека даются шастры. И ачарьи всегда комментируют, объясняют. Зачем? Чтобы научить нас читать шастры. Иначе мы не сможем отличить дух от материи. Сейчас в современной культуре человека не обучают читать правильным образом. Он не умеет читать. Он считывает какие-то обозначения, но он не знает смысла того, что читает. Хотя нет, кое-что знает. Сейчас расскажем. Что же знает современный человек, образованный, умеющий читать книги? Он знает еда, сон, совокупление, оборону. Это он может читать. Это он может видеть. Как люди все склонны к этому, и он даже все чувствует. Что они ощущают, когда едят, когда спят, когда обнимаются друг с другом, когда воруют деньги. О, супер! Когда убивают друг друга, о, они все, мы чувствуем это все. Мы умеем читать, смотрите. Мы умеем читать. Умеем читать сон, совокупление, оборону. Умеем читать богатство. Умеем читать материальную красоту и гордость. Умеем читать карьеру, материальное положение. Мы научились читать с вами всякую ерунду. Материальную природу научились читать, а духовную природу не умеем читать. Мы же энергия чит. Поэтому можем что-то читать. Мы сознание, мы воспринимать должны. Но что же мы научились воспринимать в материальной природе? Еда, солнце, укрепление, оборона. Это татаса шакти изначально духовно. То есть нет необходимости в еде, сне, укрепление, обороне. Даже сейчас кажется абсурдом то, что мы сейчас говорим, не так ли? Но сейчас вы увидите, это абсолютно точный факт. Вообще не нужно ни есть, ни спать, ни совокупляться, ни обороняться. Можно жить вне этих принципов. Вы скажете, ну да. Все было до этого хорошо, и вот сейчас ну, все испортили всю лекцию. Ну как в это можно поверить? Ну как вы будете жить без еды, без сна, без совокупления, не будет продолжения рода и так далее? Для этого нужно читать Бхагавад-гиту, чтобы понять, о чем идет речь. Понятно, что тело должно поддерживаться этими четырьмя принципами. Материальная цивилизация должна поддерживать четыре принципа. Принцип еды, сна, совокупления, обороны. Да, нужно поддерживать. Но это не смысл жизни. Мы должны есть, чтобы жить. Более высокая цель существует. Тогда говорится, что человек не ест. Совокупляться тоже можно. Для другой цели. Тогда, говорится, человек не совокупляется. Животное совокупляется. Животное ест. Животное спит. Оно живет ради этого. Это ее высший вкус. Для человека греховно жить ради еды, ради сна, ради совокупления, ради обороны. Он дошел до того, что развлекается этими вещами. Научился наслаждаться. Извращенный вкус называется. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что сексуальная жизнь для зачатия хорошего потомства – это я сам. Это уже не совокупление. Это духовный принцип. Рождение хороших детей в обществе основано на духовных принципах. Это духовный принцип. Если это животный принцип, то дети рождаются как животные. Если это духовный принцип, то дети рождаются божественные. Качества разные. Именно качество мы отличим. И это металл, и это металл. Но один металл золото, а другой металл железо. И это энергия, но одна энергия духовная, другая материальная. Вот видите, два человека, один святой, а другой свинья. Разве не так? Конечно так. А в чем, собственно, разница? И тот ест, и другой ест, и тот спит, и этот спит, и тот будет обороняться, и этот, может быть, будет обороняться. Один это делает в связи с Богом, а другой делает для себя. Потом один свинья, а другой святой. Качественное различие, гигантское, говорится. Нельзя назвать это материальным существованием, если человек применяет, использует материальное тело, ум и речь в служении Богу, высшему свету. Он становится частью высшего света. Пример. Искра. Приближаясь к огню, вспыхивает, как огонь. Возвращая все свои качества. Это уже не песчинка, не крупица пепла. Это искра. И та же искра, удаляясь от огня, гаснет. Татаса шакти. Близко, далеко. Здесь об этом будет говориться. О, царь! Кшетрагья Шакти – это живое существо. Хотя у него есть возможность выбирать между духовным и материальным мирами, оно испытывает тройственные страдания материального существования, поскольку находится под влиянием энергии авидьи, неведения, которая скрывает в изначальную природу. У нас есть выбор, здесь говорится. Выбирать между материей и духом. Не между мясом и курицей. А между материей и духом выбирать. Извините, какая есть свобода выбора? Огромная. Можем познать духовный мир. Но здесь говорится, проблема в том, что живое существо, соприкасаясь с невежеством, теряет знания, память об этом. Поэтому выбора нет. Только курица или мясо. Как выжить в этом мире? С колбасой или без колбасы? Вот в чем вопрос. С водкой или без водки? Как жить? Вот в чем главный вопрос. Вот об этом люди думают. Они не могут еще полностью отказаться от этих нежелательных вещей. Полностью не могут. У них нет веры и памяти об этом, о своей природе. Поэтому нет и силы это сделать. Достаточно энергии не находят в себе. Решимости принять решение и следовать этому не находят, потому что память утрачена. Амнезия. Амнезия означает, что человек не узнает своих родственников. Родственники все, просто у них сердце разрывается. Боже мой. Наш любимый отец, муж, там, кто он еще? Ну, посмотрите, он на нас смотрит и считает, что мы чужие люди. Кто-нибудь помогите. Амнезия у родственника. Это хуже смерти вообще. Вот он жив, смотрите, и как он смотрит на нас. Боже, не могу вообще думать об этом. Мы потеряли живого человека. Он жив. Но он хуже, чем мертвец для нас. В этом смысле в материальном мире все вот поражены вот этой болезнью, амнезией. И когда на это смотрит какая-то духовная личность, он чувствует сострадание, говорится. Как же так? Частички Бога. Частички высшего света и высшего разума. Прекрасные души. Посмотрите, что с ними происходит. Они холодны к духовному посланию. Они даже враждебно могут относиться к святым. А? Помогите кто-нибудь. Что за сумасшествие? Что с этим делать? И что же людей объединяет в обществе здесь? Вот вопрос. Интересный вопрос. Если каждый хочет своей личной выгоды, то почему же люди все вместе хотят жить в городе? Терпеть не могут соседи, но соседи рядом. Так строят дома. Не хотят соседи, но они нужны соседи. Для чего? Есть три причины. Три причины объединения в этом мире. Первое – это вожделение. Вожделение означает, что человек смотрит, выходит на охоту, не смотрит на объекты чувств. Если какой-то объект чувств приятен, он хочет владеть этим объектом чувств. Поэтому нужно общество людей как объектов чувств. Объектов для моего наслаждения, вожделения. Поэтому мы создаем общество. Этому служит культура сейчас, современно, театр, кино. Объекты наслаждения на экране, на сцене, на больших сценах. Супермастера там показывают себя, самые красивые, самые яркие модели там. Чтобы людей собрать миллионы туда, миллионы, объединить этим духом. Как бы счастье, предчувствие счастья, вожделение, возбуждение ума, красотой, музыкой, поведением свободным. Другая причина объединения – это долг. В семье есть вожделение и долг. Если он есть, семья будет крепче. Если только вожделение – это ненадолго. Если там добавляется долг – семья может существовать дольше, крепче. Долгом люди тоже объединены, более разумные. Исполнение долга – это организация, это общество. Необходимо исполнять свой долг в обществе. Если мы хотим цивилизованное общество, необходимо следовать долгу. Профессия, семья, положение в обществе, репутация, престиж – это очень важно. Долг поддерживает все это.
Если вы следуете своему долгу и своим обязанностям, у вас будет все это, и престиж, и репутация, и хорошая семья, и на работе все будет лучше. И третий фактор – вера. Людей объединяет вера. Три фактора – вожделение, долг и вера. Конечно, человек татаста шакти, и он может от чего-то отказаться. От чего угодно может отказаться, что угодно принять. У него всегда есть выбор, даже внутри материи. Он татаста шакти, он нестабилен. Он может верить, а потом не верить. Он может следовать долгу, а потом не следовать долгу. Он может идти путем вожделения, а потом устать и плюнуть на все, и пойти в другую сторону. Татаста шакти. Но может ли он устраниться полностью от этих трех вещей? Нет, только на какое-то время, чтобы отдохнуть. Нет другого прибежища. Чего устали от вожделения? Вам плохо, в общем, противно все уже. И так уже вся эта точная жизнь и все остальное сжигались в своей молодости, в конце концов опустошены полностью. И что же? Как только вы отдохнете, вы снова вернетесь туда же. Вот только если здоровье подрывать. Бывает, что невозможно вернуться в ту прошлую жизнь, потому что здоровье уже полностью истощено чувственными наслаждениями. Долг тоже, тяжелая ноша, крест свой нести. И мы устаем иногда, не хотим никакого долга, хотим бессрочный отпуск. Или забыться и заснуть, но не тем могильным сном, знаете. Можно отстраниться от всего, но как только вы приобретете какие-то силы, вы снова пойдете в том же направлении. А куда еще идти? Вожделение, долг или вера? Вера тоже ненадежна, если она не тверда, не подкреплена знаниями. Сколько людей меняет свои веры сейчас? Сколько людей верит, разочаровывается во всем этом? А потом говорит, а верить все равно нужно во что-то. Что же делать? Мы верили в это, разочаровались, пошли туда, там тоже проблемы. А что там было? Еда, солнце, укрепление, оборона. Верили в эту партию, а что там? Еда, солнце, укрепление, оборона. Мы потеряли веру. Пошли в эту партию, а там что? Еда, солнце, укрепление, оборона. Ладно, мы все это верили, пошли в религию, а там что? Еда, солнце, укрепление, оборона. Мы перели в науку, в космос, в космические пути, а там что? Еда, солнце, укрепление, оборона. Там все материальная деятельность, все материальная. Поэтому мы не находим нигде прибежище. Мы разочаровываемся во всем. И на это тратим жизни, 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 жизни. Невозможно за всю свою жизнь разочароваться сразу во всем. Нет. Сотни жизней мы будем только коммунистами. Еще тысячу жизней капиталистами, что это выше. Еще тысячи, сотни тысяч жизней социалистами, это еще выше. И еще бесконечное количество жизней мы будем философствовать. Багунам джанманам анте, генаван мам пропадете, васудева сарвам атиса махатма судурлапа. Много-много жизней, рождений, смертей. Знающий человек через много жизней, смертей становится преданным Кришне. Татаста шакти делает выбор. Поддерживает свою связь, йогу с Богом и больше ни с кем. Ни с чем материально, с Богом. Это происходит чудо. Его ум одухотворяется. Его язык одухотворяется. Его сердце очищается. Память возвращается. Способности приходят. Достаточно, говорится, лишь только одной способности слушать и говорить, чтобы стать совершенным. Все, ничего сложного. Начинается со слушания и того, что мы потом выражаем то, что слушаем. Шраванам киртанам. И возникает, развивается память, восстанавливается память, тонкие ткани мозга, они восстанавливаются через духовную практику. Это тонкая энергия, память. Сейчас эту роль играет сверхдуша. Мы ничего не помним. Потому что мы связаны с материальной энергией, это постоянно меняется. Как вы помните? Ну, смотрите, вы были детьми, и что же? Сейчас вы не понимаете даже своих детей. Где память? Вы же были детьми, были юношами, влюблялись, вы уже повзрослели, скажете, вот глупости какие еще, влюбляться тут, понимаешь. Вот тут игры какие-то тут, так вы же это делали сами. Вы забыли, вы все забываете. Мы были уже и коммунистами, и капиталистами, и социалистами в прошлой жизни, кем мы только не были. Поэтому сейчас повторяем Харе Кришна. Может быть, тут что-то получится. Говорят, что звук приводит к Богу, звук святого имени. Говорят очень убедительно и поют очень громко. Так громко, что никаких сомнений не остается. Надо попробовать. Громкое пение очень важно, чтобы сомнений никаких не оставалось. Если что-то громко утверждаете, вам больше будут верить, чем если тихо утверждаете. Поэтому Господь Читание сказал, громко утверждаете. Громко пойте. Бейте в барабаны, не просто пойте. В барабаны громко. И цимбалы, и микрофоны ставьте, и колонки расставляйте по всему городу. И громко пойте Харе Кришна. И люди подумают, что это такое, что-то очень важное. Надо попробовать. Так устроен человеческий ум. Но духовная энергия, душа, она как бы сейчас спит. Когда мы слышим звук материальный, духовный звук уступает нашему вниманию. Отходит в сторону, как вежливый прохожий. Мы встречаем перед собой духовную энергию, а вокруг еще есть материальная энергия. И мы отвлекаемся к материальной энергии, духовная энергия уступает нам. Пожалуйста, проходи. Очень вежливо, ненавязчиво. Не совершает по отношению никаких оскорблений. Ты этого хочешь. Твое желание. Я уступаю тебе. Проходи, пожалуйста. Мой господин. Так действует духовная энергия. Она не проявляет никакого насилия. Потом нам кажется, что ее нет. Вот если она была бы гордой духовной энергией. Куда пошел? Сказал. Стой здесь, я тебе приказываю. Ты кто такой вообще? Материалист. Свинья вообще. Если бы она так действовала, она бы не была в духовной энергии. Духовная энергия, говорит, мой господин. Она видит эту горду сложную, как Эверест. И говорит, мой господин, что желаешь? Хочу быть Богом. Пожалуйста, проходи. Тут есть космос. Можешь владеть этим. О, это что я хочу? Ну, какая удача. Целый космос. Я присматриваю в этом космосе такие же, как и я, все. Тоже хотят владеть всем космосом. Вот тут самозванцы вообще. Мы остановились там в Прибалтике, в заповеднике. Там преданно делают целый фестиваль. Там прекрасно, чистое место, лебеди, сливаются две реки, много птиц. Заповедная зона. Природа чистейшая. Красота. И там есть десятки гектаров земли купленные. Есть хозяин, хозяйка, которая это все использует еще для фестиваля, чтобы приглашать преданных, чтобы людям давать духовные знания. И там уже какие-то постройки, там уже какие-то пандалы, там для детей какие-то уже батуты, там все устроено так, чтобы всем было интересно. И мы уже чувствуем себя хозяевами в этом месте. Но я, погуляв немного, заметил, что хозяин не мы. Не догадайтесь, кто хозяин там. Вот даже при всем своем желании, даже представить, например, кто хозяин той территории. Аист. Не шучу. Он так думает, потому что. У него там вышка. Он выше всех. Он осматривает территорию оттуда. Внимательно. Каждый день спускается пешком перед всеми. Ходит специально, чтобы показать, что он хозяин. По всей территории всю ее обходит. Бакасур. Я это понял позже, думаю, ну аист это птица, да пропорядочная, так сказать. И там есть такие, знаете, стеклянные двери, окна прямо от земли, вот и такие вот, и на этажах тоже есть такие площадки с окнами. Аист, если видит свое отражение, бросается в драку. Разорвал всю сетку на нашего балкона. Бьется так, что клюв весь в крови. Чтобы доказать, что он здесь хозяин, не терпит ведь никаких соперников. Видите, сколько конкурентов, даже у аиста. Глупая птица. А чем отличаемся от аиста? Человек думает точно так же. Я тут хозяин, думает американец. Нет, русский говорит, еще посмотрим, тут хозяин. Так же и француз скажет свое слово, и австралиец, и бенгибу. И даже муравей, говорится, все материальное пронизано этим ложным материальным сознанием. Я хозяин наслаждающийся, я господин этого мира. Даже муравей так считает.
О, вот это да.
Заяц шел себе по лесу и ушел. Свободный заяц, знаете. Свободомыслящий. Образованный, так сказать. И по важным делам куда-то шел навстречу лев. Я тебя съел. Удачи, пришел обед ко мне. Ну вот, все, я буду обедать, я царь этого леса, поэтому ты моя пища, сегодня ты мой обед. Заяц сказал: простите, дорогой сэр, дорогой царь, но дело в том, что вы тут не единственный царь в этом лесу. Я, кстати, спешу вот к другому царю на обед, он меня пригласил. Поэтому я не могу остаться у вас, тот царь вам этого не простит просто. Ради вашей же безопасности и благополучия отпустите меня к другому царю на обед. Какой такой еще царь? Спросил лев. Я тут единственный монарх. Пойдем покажу, сказал заяц. Очень умный заяц был, знаете. Владел иллюзией, читал шастры, в общем. Я думаю, что он повторял мантру не менее 16 кругов каждый день. Это мое предположение, знаете. Ну, сейчас сами поймете, что заяц был не такой уж глупый. И заяц привел его к колодцу. Сказал: смотри туда, там живет этот настоящий царь. Лев посмотрел и увидел, действительно, какая наглая морда вообще. В жизни таких не видел вообще. Мы же видим себя, вот когда видим эту сторону. Эго, господство в других. Почему мы беспокоимся, что в нас есть это же энергия, она соперничает, мы не переносим этого, кто ты такой? Почему сам так говоришь? Молчи вообще, слушай меня. Мы точно, как в этом колодце, видим себя, посмотрите внимательно. И лев просто с ума сошел от ярости, бросился в этот колодец и утонул. Заяц сказал: Хари Кришна, и пошел куда-то. Очень интеллигентный, сводомыслящий заяц, знаете. Я думаю, он джапу повторял регулярно. Как думаешь, Ведатта Шримани? Повторял он джапу? Он считает, что он даже инициированный вот этот заяц. А Нарада, как ты предполагаешь? Да? Ну, он согласен. Старшие преданные подтвердили, что заяц. Кришна Бурисей Дживана Диба Ирмукха Этева Май Тари Дей Сансара Дукха. Живое существо, забывшее о Кришне. С незапамятных времен притягивается внешней стороной бытия. Поэтому иллюзорная энергия майя причиняет живому существу всевозможные материальные страдания. Вот причина страданий. В чем? Согласно этому стиху, в том, что человек притягивается к материальной энергии сам. Это причина страдания. Как вы думаете? Если человек притягивается к витрине магазина без денег, это ему сойдет с рук? А если он притягивается к чужим деньгам, ему это сойдет с рук? А если он притягивается к чужому положению? А если он сексуально притягивается к собственной матери, это сойдет им с рук? Так вот, материальная энергия – это наша мать, говорится. Надо понять правильно, почему мы страдаем в этом мире. Это не та энергия, которой мы можем наслаждаться, как нам заблагорассудится. Это не супруга наша. Это мама. Вот оно сознание Кришны. Вот что мы должны осознать, где мы живем, кто мы. И кто истинно наслаждается, кому служит эта материальная энергия. Кому она, супруга? Верная, вечная супруга. И как случилось так, что я притягиваюсь этой материальной энергией? Есть примеры. Равана перелегся с Ситой посредством вожделения. Равана. Он хотел завладеть ей как своей собственной супругой. Каков результат? Смерть. Теперь давайте подумаем с этой точки зрения. Почему мы должны умереть? И родиться снова, чтобы снова умереть. Почему? Почему? Пока не изменим свое отношение к материальной природе. Отношение к материальной природе и отношение к женщине идентичны. Как современный человек относится к женщине современной, точно так же он относится к природе. Это все женское начало. Посмотрите внимательно. Во что превращается наш окружающий мир? И соедините это, совместите, соизмерьте с тем, как человек относится к женщине. И вы увидите прямая связь. Любит ли современный человек землю, чтобы трудиться на ней? Нет, он хочет наслаждаться землей. Любит ли человек современный брак, чтобы трудиться и взращивать в нем какие-то ценности? Нет, он хочет наслаждаться в браке. Не собирается трудиться слишком много, чтобы взращивать там какие-то ценности. Он трудится, чтобы поддержать семью, чтобы наслаждаться там. Но не иначе другого. Если он не уважает женщину, он не уважает и землю. Я посмотрел из окна и увидел, что огромная автостоянка. Где-то мы были. Большая автостоянка. Но она кажется небольшой. Нет желания даже рассматривать ее. Просто какая-то площадка, на которой какие-то механизмы стоят. А рядом, вокруг этой автостоянки, небольшие деревца, кусочки земли есть, оставшиеся. Там столько жизни, столько разнообразия. В этих небольших кусочках земли. И это пустая автостоянка. Так же современная женщина становится. Неинтересно. Только для сексуальных отношений. Быть автостоянкой. Чтобы что пользоваться. Для собственного удобства этому. А где же эти украшения, качества, глубина личности? Я не говорю только о женщине. Все касается. Это отношения. И мужчина, и женщина сейчас. Они вместе деградируют, вместе падают. И когда душа деградирует, прежде всего страдает потому, что они мужчина и женщина. Вот это причина этих страданий. Они начинают эксплуатировать друг друга. Потому что считают, ты женщина, ты должна. Ты мужчина, ты должен. Не забыли, кто они на самом деле. Их пол становится большой проблемой. Их национальность становится большой проблемой. Их образование становится большой проблемой. Потому что ничего не связано с Богом. Ничего из того, что мы перечислили. А вера нынче нестабильна. Нет, не дает плотной, прочной связи. С высшим светом, с высшим духом, с Богом. Интернет сейчас больше связь обеспечивает, чем Бог. Люди создали этого Бога. Это была идея фантастов прошлого — создать искусственный интеллект, который покорит весь мир. Они добились этого. Но этот интеллект не духовен. Он порабощает. Все эти отцы этих программ компьютерных и прочее, они своих детей не дают в школу, где пользуются компьютерами вообще. Их там пеналы, ручки, карандаши, доски. Они учатся совсем по-другому. Они не хотят этих искусственных интеллектов. Они понимают, что это такое. Потому что они создавали эти программы. А люди думают, какое достижение. Как все гениально. Нажимаешь кнопку и получаешь сразу результат. Думать не надо. Что же это за достижение такое, что думать не надо? В чем наше достижение, что мы отказались от разума? И вставили протез туда, эти различные компьютерные игры, технологии. В чем же достижение с этой точки зрения? Но если тот же интернет использовать для духовного знания, хорошая вещь. Видите, все может быть духовным, все может быть материальным. Как этот нож в руках преступника — опасная вещь, в руках домохозяйки — хорошая вещь. Когда живое существо забывает о своем естественном предназначении вечно служить Кришне, оно тут же оказывается в западне иллюзорной внешней энергии. Живое существо изначально является неотъемлемой частичкой Кришны и относится к высшей энергии Кришны. Оно наделено крошечной непостижимой энергией, которая непостижимым образом действует внутри его тела. Непостижимым образом действует. Есть секреты свои. Человека сбивает с толку одна вещь. Если душа, я, пронизывает и поддерживает это тело, но я же не знаю об этих клетках и функциях. Как-то я не могу понять, как я связан с этим телом. Как в машине я сижу, но я могу и не знать, как устроен там ее двигатель, а педали-то нажимаю, рулю, вращаю, все, я не знаю несколько функций, чтобы пользоваться. Но как вы говорите, что душа все это поддерживает? Вот тут вы должны понять одну вещь. Что не душа поддерживает это тело, а сверхдуша. Поэтому мы не знаем ничего. По этой причине. Это выше нашего понимания. Говорит, непостижимым образом это происходит. Я хочу владеть этим телом. Об этом знает не тело, а сверхдуша. И с этим желанием она и поддерживает, развивает то самое тело, которое я уже имею. То есть это тоже дух, но не мой дух поддерживает. Мой дух пользуется этим. Как есть арендодатель, а есть тот, кто арендует. Я арендую у арендодателя. Кришна знает каждую клеточку этого тела. Да, я просто пользуюсь этой машиной. Поэтому, чтобы понять, как же это тело поддерживается, функционирует, развивается, и какова ее карма, ее судьба, сколько оно должно действовать и как действовать, мы должны знать сверхдушу хорошо. Сверхдуша знает, сколько нам отмерено. Все, в нужный момент времени все кончится. Сверхдуша очень точно это определит. В нужное время. И уже все будет готово, чтобы пойти дальше. Все пути уже создано для человека. Каждый идет следует моим путем, говорит Кришна Бхагавад Гите. Каждый человек. Но не зная этого, я думаю, да, вот эти клетки омоложу, я приму такую вот вакцину, создам еще какое-то вещество. Я буду надеяться на науку, которая что-то придумает на будущее, чтобы как-то нас обессмертить. Или избавить от болезней. Нет. Сверхдуша контролирует этот процесс. Ученые не способны контролировать этим мозгом человеческим. Мозг человеческий, его ум, отрегулирован только на функцию органов чувств. Все, что можем знать, это то, что для меня приятно и что неприятно. Вот и все. Вот и все. Если даже кто-то нам объяснит, сколько здесь клеток в этом организме, сколько триллионов в секунду меняется в этом организме клеток, я могу запомнить эту информацию, но потом забуду. Потому что никогда я не пользуюсь информацией. Что толку, что я знаю всю эту информацию? Пользуюсь-то чем? Живу-то я по-другому. Поэтому Прабхупада говорит, это не образование. Это образование придет и уйдет, оно и затухнет. Все это забудете. Да, все эти прошлые технологии люди уже давно забыли. Пишущие машинки, счеты, как считать на счетах, кто умеет? А вот один умеет. О, на счетах умеет. Значит, смотрите, вы еще и не вымерли еще, и динозавры, смотрите, у нас оказывается. Потому что все сейчас в школу считают на этих счетах калькуляторы. Калькулятор. Не думаю, что он против калькулятора. Но он против того, что человек терял разум. Сейчас должен уметь считать. Безусловно. Уметь должен много чего должен уметь современный человек. Быть красивым должен уметь. А кто знает, как быть красивым? А кто знает, как наслаждаться жизнью по-настоящему? Где эта наука? Нет на этой науки. Наслаждений сейчас недостаточно. Технологий много, наслаждений мало. Сколько можем получить наслаждений от калькулятора? От того же компьютера. Некоторые иллюзорные наслаждения, чуть-чуть, и все. И потеря разума. Конечно, разум постепенно устраняется. Это целый процесс. Опять же, человеку трудно проследить, как он устраняется. Я не чувствую этого. Я курю сигарету, я не чувствую, что я деградирую. Вы говорите, что человек деградирует, который курит. А я знаю курящих ученых вообще. Лауреатов Нобелевских премий с трубкой. Пить кофе. Но Марк Твен говорил, ему сказали, это медленно действующий яд. Марк Твен сказал, да, действительно, очень, очень медленно действующий, я его пью уже 90 лет. Марк Твен пил кофе. Такой великий человек курил трубку. Мы не видим деградации, не видим соотношения. Да, так люди рассуждают. И все же деградация есть, в чем же причина? Не знаю. А может, это не деградация, а прогресс? Может быть, как раз это современный прогресс. Почему это деградация? У меня другое мнение. Наверное, сигареты — это прогресс. С фильтром. Конечно, прогресс. Они говорят, трубку тебе аборигена, а у нас фильтр есть специальный. И у нас есть вина с выдержкой там 20, 30, 50 лет. Полезные, говорят. Очень полезные. Для чего? Чтобы переваривать пищу. А для чего еще? Какая еще польза? Стимуляторы называются. Потому что, поскольку мы утомлены этой цивилизацией, в городе вы всегда утомлены, чувствуете? Потому что когда вы приезжаете на природу, вы понимаете, как вы были утомлены все это время. Вы утомлены, вам нужны стимуляторы. Поэтому вы не чувствуете, что вы деградируете. Как раз наоборот, помогает кофе мне, смотрите, взбодриться. На самом деле, человеку нужно видеть красоту, чтобы взбодриться, не пить кофе. А он не видит такой красоты, чтобы взбодриться. Он не видит такой красоты. Ему нужно взбодриться по-другому. Допинг получить. Как он активизируется сейчас? Как только видит женщину красивую, сразу активизируется. Не потому, что у него есть цель в жизни какая-то, которую он к ней стремится всей душой. Не потому, а потому, что есть какой-то стимулятор. Как мне сказал один преданный, у него там ферма, коровы, он очень хорошо понимает коров, знаете, он так здорово выполняет свое служение. Это потрясающий человек в своем деле. И он сказал, что бык, если вот вы пашете на нем, обучаете его, говорит, если в нужное, в определенное время он увидит корову, вы ничего не сможете сделать. Он просто идет туда, хоть вы убейте палкой, хоть чем угодно, хоть там деревья, хоть кусты, он просто идет к корове и все. Такова природа. Мы скажем, ну хорошо, значит, все естественно. У нас такая же природа, как у быка. Я просто иду к корове, да и все. Что от меня хотите? Это моя природа. Нет, вот для этого мы получаем образование, чтобы не к корове мы шли, а к Кришне. Образование для чего? Чтобы контролировать низшую энергию, материальную природу. Вот это прогресс. Если вы на самом деле можете контролировать свои чувства, вот она материальная природа, вот она как действует, через наш ум, это прогресс, веды говорят. Вот тогда, естественно, познаете Бога. Попробуйте. Попробуйте контролировать чувства в течение месяца. Вы познаете Бога за один месяц. Непосредственно, даже раньше. Непосредственно, сакшат, таритина, самаста, шастра, вы можете непосредственно воспринять Бога через преданного. Через святое имя, через прасад. Вы можете осознать это все. Это факты. В материальном мире живое существо порой поднимается на высшие планеты, где наслаждается материальным благополучием, а порой погружается в пучину ада. Его положение очень напоминает положение преступника, которого царь наказывает попеременно, то погружая его в воду, то вытаскивает. Сейчас так не наказывают людей, у нас закона нет такого, воду погружать. В прошлом делали это цари, так наказывали людей, преступников. Обычно их привязывают к колесу. Большое деревянное колесо, вращающееся в реке, погружено наполовину. Преступника привязывали к внешней стороне этого колеса. И в течение дня он там вращался. Так пытались усмирить его гордыню. Избавить от преступного мышления. Потому что преступное мышление — его источник — гордость, ложная гордость. Что я лучше других. Я господин над другими. Если я позволяю, что хочу. Это источник преступного мышления и деятельности. Потому что человеку вернуть смирение, чтобы он понял, что он часть общества. Незначительная часть общества. Когда он становится смиренным, его прославляют, говорят, ты великая личность. Это в шастрах как раз и рекомендуется. К смиренному человеку обращаться, как к великой личности. Он не возгордится. Он ответит духовно, это благо получит человек. Если вы прославите духовного человека, он ответит духовно вам, он Кришну прославит. Он сразу о Кришне напомнит. Я, скажет никто, вот Кришна, я слуга Кришны. Ну, Кришна скажет, хорошо прославлять духовного человека. Но когда вы прославляете человека недуховного, он может деградировать. Если он поверит в то, что он исключительно личность, он будет злоупотреблять, он будет наносить вред другим живым существам. Даже убивать может кого-то. Ради своей выгоды. Настолько это исключительно личность особенная. Поэтому его привязывают на колесо. Очень простой способ. Ни в тюрьму, ни там, где есть свои законы, там свои паханы, там, я не знаю, кто, как это все называется. То есть есть своя иерархия, где тоже есть гордость и все остальное. Как вы это измените тюрьмой? Они просто создают мир гордости, там утверждаются, просто там по-другому. Все. На колесо нужно привязывать. В Неву. Да, там холодно, зимой, конечно, невозможно, люди просто, преступники все погибнут, но летом можно, в жаркое время особенно можно. Гуманно так. И вот этот человек сначала вообще на колесо идти не хочет. Он говорит, так я, знаете, я великая личность, меня на колесо, за что вообще? На себя посмотрите. Другие еще хуже делали. И у него столько аргументов. Вы не понимаете, с кем связались, да? Я вам отомщу и прочее. Все это у них ложное эго говорит. Это язык ложного эго. Но его привязывают на колесо, и начинается вращение. И человек, в конце концов, через полдня меняет менталитет. Удивительно. Всего полдня достаточно. Он говорит, наверху гораздо лучше, чем внизу. Начинает наслаждаться жизнью. Знаете, наверху он отдыхает, наслаждается, дышит, немножко согревается. Оп, и снова в воду. Тут хуже. Ну, подождем. Это же кончится когда-то. Кончится. Терпи. Там будет лучше. Вот сейчас хорошо. Оп, терпи, не возмущайся, терпи. О, вот хорошо. Все, значит, понял, стих из Бхагавад-гиты. Матрас, паршав, стукаунт, яши, точно, сука, дука, да, гам, паяны, не тем стам, титикша, собр. Терпение, друг мой, терпение. Жизнь – это чередование, жары, холода, счастье, несчастье, все, терпи. Все, Бхагавад-гита, как она есть. Я сюда хочу понять, стих из Бхагавад-гиты, на колесо его. А почему жизнь такая? Я против. Куда Бог смотрит? Да и где ваш Бог вообще? На колесо? Матрас, парша, стукан, ты ее должен выучить стих. Ну, во всяком случае, здесь говорится, что так делали цари прошлого. Они были очень разумны. Я не думаю, что разумно человека в тюрьму помещают, где он еще больше испортится. На самом деле. Где его просто унизят, сделают злым внутри. Прихатараньяка Упанишат сказано «Асангахам Пуруша». Это значит, что живое существо всегда свободно от осквернения материальным миром. Тот, кто не заражен болезнью материализма, никогда не забывает Кришну, своего вечного господина, называется Нитья-мукта. С незапамятных времен живое существо – относящийся к категории нитья-мукта, неизменно остается преданным слугой Кришны и стремится только к тому, чтобы служить Кришне. Оно никогда не забывает о своем положении вечного слуги Кришны. Любое живое существо, забывающее о своих вечных отношениях с Кришной, попадает под влияние материальных обстоятельств. Лишившись возможности трансцендентного любовного служения Господу, оно вынуждено пожинать плоды своих эгоистических поступков. Когда в результате каких-то благочестивых дел живое существо попадает на высшие планеты, оно считает свое положение хорошим. А когда оно подвергается наказанию, то считает свое положение плохим. Так материальная природа награждает и наказывает душу. Если живое существо наслаждается материальными богатствами, значит материальная природа наградила его. Если оно находится в стесненных материальных обстоятельствах, значит материальная природа наказала его. Обычно человек считает, я пришел сюда по собственной воле, он говорит, и ушел по собственной воле. Не совсем так. Кришна приводит сюда, и Кришна же выгоняет отсюда. Так же действует материальная природа. Она приводит человека туда, куда он должен прийти, и она же угонит дальше, в океане. Бесконечное количество волн. Там вот шторма и штили, стихия необузданная, так сказать, человека. В этом океане странствуют две соломинки. Иногда они встречаются, оп, у них вечные отношения возникают. Так они додумают. Никогда не расстанутся. Следующая волна. И снова непонятно где мы. Неужели мы можем это контролировать, управлять? Неужели так? Здесь метро в Санкт-Петербурге. И каждое утро мы с кем-то там близко стоим бок о бок. Пока эскалатор работает вниз. И тут же, как только мы сходим с эскалатора, в разные стороны все расходятся. И снова на эскалатор уже в другой комбинации совершенно. Представьте, если бы мы за это время, за минуту-две эскалаторы привязались бы друг к другу, стоящие рядом. Как было бы тяжело, больно расставаться. А! Все бы плакали в метро, рыдали просто. Мы на другом эскалаторе снова кому-то привязались, и опять расставаться нужно, боже мой. Это мир сумасшедших. В таком ускоренном варианте мы понимаем, да, это странно, странно все. Нет, смешно вообще, комедия какая-то разыгрывается. Нет, трагедия разыгрывается. Если бы комедия была, ладно, но люди по-настоящему страдают, привязываясь к материальной природе, к телам друг друга. А почему вы не хотите общаться духовно? Почему вы любите собак, а Кришну не любите? Как так случилось? Что даже собаку вы больше любите, чем Бога? Дог и Бог. Итак, факт таков, что люди привязаны к собакам сейчас больше, чем даже к другим людям. Обычно на старости лет кошка должна быть какая-то хотя бы. Собачка. Нам же нужно общение. Когда живое существо попадает под влияние материальной энергии, которая отделена от Кришны, его охватывает страх. Поскольку материальная энергия отделяет живое существо от верховной личности Бога, его представления о жизни искажаются. Вот смотрите, у ребенка есть определенное количество денег. Сколько? Много. Просто не на руках. Эти деньги у отца. Но эти деньги он предназначенный ребенка тратит на него именно. Поскольку он любит ребенка, заботится о нем. Он, даже ребенок не знает, что у него есть деньги до поры до времени. Но родители знают, вот эти деньги мы зарабатываем, чтобы ребенок пошел в школу, чтобы получил образование, чтобы у него была одежда, чтобы он хорошо питался, чтобы было здоровье у него, чтобы было место, где жить. Эти деньги для него и для нас все. А может ли ребенок выжить? Если отец выдаст ему всю эту сумму сразу же и выйдет из дома. Как вы думаете? Вот это материальное существование. Сразу охватывает страх. Но почему же? Те же самые деньги. Пожалуйста. Просто отец тебе дал эти деньги. Но у тебя нет знаний, как даже пользоваться деньгами. Как жить в этом мире? В этой материальной природе ничего не ясно. Сразу охватывает страх. Да, Кришна говорит, вот тебе вселенная. И что же, и меня охватывает просто страх, когда вижу эту вселенную. Даже великие ученые, смотря на вселенную, испытывали страх. Бездонная какая-то пропасть. А? Страшная картина. Что тут делать? Нет, туда лучше не смотреть вообще. Но если все эти деньги, все эти ресурсы мы предложим Кришне, бояться нечего. Сухридам Сарвабутанам, он заботится о каждом живом существе. Нам не нужны наличные деньги вообще. Пока не придет разум взрослого, духовно взрослого человека. Тогда Кришна может дать нам на нашу миссию, как мы захотим того. Все необходимое. Энергию, соответствующее тело, среду, поддержку, все. И мы сможем сами пользоваться этим. В служении Богу. Сами по собственному выбору это делать. Пока мы дети, нельзя так поступать. Нам нужно руководство духовных людей, духовного учителя, общества преданных. Чтобы мы чувствовали это руководство, чтобы мы не совершали глупостей никаких. И вот, если живое существо обретает сознание Кришны, милостью святых, которые по внутреннему побуждению проповедуют, наставления богооткровенных писаний и помогают обусловленным душам обрести сознание Кришны, он освобождается от оков майи, и та оставляет его в покое. Тут описывается уже это освобождение. Но, посмотрите внимательно, обретает сознание Кришны милостью святых, каких? Которые по внутреннему побуждению проповедуют наставления богооткровенных писаний. Не по внешнему побуждению, а по внутреннему побуждению здесь написано. Не за деньги это делают. Которые ничего не хотят от внешней получить на внешнем уровне за это. Не за зарплату это нужно делать. А по внутреннему побуждению. Это раскрывается в шастре. Что это за внутренние такие побуждения? Это сострадание. Это желание служить своему духовному учителю, исполнить его волю. Желание служить Кришне. Это внутреннее побуждение, называется вдохновение. От таких вдохновленных святых мы и получим то, что необходимо. Бескорыстных вдохновленных слуг Бога мы можем получить все необходимое. И больше ни от кого. Если человек делает по внешнему побуждению, результата не будет. Должна быть еще внутренняя сила. Как? Если мужчина не импотент, женщина здорова, ребенок будет. Если хоть кто-то из них не квалифицирован, не будет зачатия. Даже если внешне есть притяжение и желание, не произойдет ничего. Подобным же образом, должны быть квалифицированы те святые, которые по внутреннему побуждению должны это делать, не по внешнему. Тогда, если ученик квалифицирован, будет такой результат, который здесь описывается. Мы побеждаем рождение и смерть, потому что мы вспоминаем свое изначальное положение. Я бессмертная душа. Изначально так. Материальная правда вынуждает меня рождаться и умирать. Переживать рождение и смерть вечно в этом мире. Но я же вечная душа. Зачем мне рождаться и умирать, менять тела? Это можем получить знание из верного источника, как здесь описывается. И будет результат. Если кто-то скажет, что нет результата, я все делал, значит, источник был неверный, либо не было квалификации ученика. Ученик никогда не должен разрывать свои отношения с духовным учителем. И думать, мне гуру нужен до поры до времени, а потом зачем? Такой мошенник никогда не обретет трансцендентное знание. Это всего лишь майявада, это гордыня. Это желание стать выше духовного учителя. Нет, такой человек не получит, потому что знание человек получает, когда обретает полное смирение. Бог велик. Это знает смиренный человек. Никто другой не сможет сказать эту истину из сердца. Если мы скажем эту истину из сожаления, результата не будет. Да, Бог велик, не то что я. Но что делать, такая татва, рылом не вышел. Какой же будет результат? Никакого. Это нужно говорить в смирении. Человек смиренный восхищается. Бог велик. И чем больше он знает об этом, тем больше восхищается, тем больше радуется. Материалисты угрюмы, Прабхупада говорит. Все угрюмы. По городу ходим, все угрюмы. Либо возбужденные, когда истерически смеются. Если о гуна говорить, то это так. Мы не хотим сейчас унижать людей, но если о гуна говорить, то это так. Нет глубокой радости. Угрюмость в основном, неудовлетворение на лицах. Даже у молодых людей мы это видим на улицах. Неудовлетворенные, угрюмые лица. Разочарованные уже в чем-то. Успели разочароваться. Но тот скажет, но и трансценденталисты тоже бывают угрюмые. Вот тут Прабхупада и говорит. Есть два вида трансценденталистов. Имперсоналисты и персоналисты. Имперсоналист может быть угрюмым и разочарованным. А персоналист всегда радуется, когда видит Кришну. Он испытывает радость. Сусукхам картум авьяям. Это говорится в 9 главе Бхагавад-гиты, что преданное служение исполнено радости. Когда мы следуем и делаем это, мы исполнены радости, счастья. Поэтому есть персоналисты и имперсоналисты, и материалисты. Материалисты и имперсоналисты могут быть угрюмыми. Персоналист чаще всего радуется, потому что восхищается качеством Бога. И постоянно говорит об этом. Его это вдохновляет, он счастлив этим. Другого счастья не существует, реального. Остальное счастье – лишь обещание, надежда. Надежда на счастье. Иногда это близкая надежда, может быть, иногда отдаленная. Но непосредственную радость люди не могут ощущать, если не восхищаются качеством Бога. Не говорят о нем непосредственно. Непосредственно. Сакшат харитвина самаста шастра. Необходим непосредственный контакт. Не через что-то. И когда человек принимает духовного учителя, обеспечивается непосредственный контакт. Это задача духовного учителя. Дать ему непосредственный контакт в его собственном сердце. Что он познал Бога в собственном сердце. Какие будут вопросы, пожалуйста? Это Господь наставляет Санатану Госвами, читание Чаритамриты, Матфея, 20 глава.
Большое спасибо. А как относиться к женщине, как к матери? Что в это понятие вкладывать?
Что означает к женщине относиться как к матери? Это означает уважение. Уважение, потому что женщина, она возбуждает у мужчины как объект чувственного наслаждения. Если кто-то относится к женщине именно так, как объект чувственного наслаждения, это означает неуважение. В этом. Порождает эксплуатацию. Различные формы эксплуатации. Как это проявляется? В форме того, что мужчина обманывает женщину. Он обещает ей что-то. Иногда верит под влиянием вожделения свои же обещания. Потом они женятся, женщина беременна, а мужчина уходит. Это эксплуатация называется. Мать. Что понятие мать? Ну, можно видеть, что это мать в будущем, допустим. Если, скажем, вы видите молодую девушку, вы старше нее, допустим, как вы видите в ней мать? Вы должны знать, что у нее есть мать, и она в будущем станет матерью, чьей-то женой. То же самое. То есть так или иначе, на женщину нужно смотреть, что она кому-то принадлежит, с кем-то связана. У нее есть отец. Так можно видеть. Это хорошо. Муж. Есть или будет муж обязательно. Дети. Или есть или будут дети. В таком духе мы смотрим на женщин.
По поводу вот примера с колесом. То есть материальная природа, она также наказывает, то есть с целью, чтобы у человека смирение возникло, или, то есть если он исправляется, или это может остаться даже, если он исправляется, ну, то есть что-то понимается, ну, смирение как-то развивается, или однозначно, что если не уходит ситуация, значит, недостаточно он смирение развил.
Все направлено в этом мире на развитие смирения. Если человек не развивает добровольное смирение, природа будет подавлять его, пока он не смирится. Шастры тоже направлены на развитие смирения, но осознанного. Осознанного. А материальная природа делает это при помощи силы. Наказания, страданий. Собственно, те, кто человек создает проблему, он получает реакцию за это. И постепенно душа смиряется. Но очень медленно, если оно это делает неосознанно, через страдания, через океан слез пройдет, говорится. Это очень крайне медленно происходит. Поэтому лучше все-таки принять знание трансцендентное. По доброй воле это сделать нужно. По доброй воле наложить на себя аскезы, ограничения, как бы встать, принять духовную практику, развивать качество. И тогда пусть становится радостным. Счастливым. Трудный, но счастливый путь.
Хорошо, скажите, пожалуйста. Вы упомянули такой вопрос, что то есть Кришна, он сам
направляет живое существо в материальный мир, и также вы сказали, что он его вытаскивает оттуда. Расскажите, пожалуйста, каким образом происходит, и что Кришна вытаскивает нас отсюда, если у нас есть свое желание, например, оставаться здесь?
Желание оставаться здесь, в этом мире?
Да. Но вы упомянули, что Кришна нас вытаскивает из этого мира. Как это происходит?
Например, какая-то ситуация для нас не нравится, мы попали в нее, но не нравится эта ситуация. И мы выйдем из этой ситуации в другую материальную ситуацию. Вот и все. Потом произойдет то же самое и в этой ситуации. Она опять нам не понравится в какой-то момент времени. И нам нужно менять положение снова. И так это и происходит. Мы прыгаем с ветки на ветку, эта птица прыгает с дерева на дерево, говорится, да, она меняет тела. И Кришна, чтобы выдернуть живое существо из этих вот прыжков, самсары, вот этой надежды ложной на будущее обстоятельства, он посылает духовного учителя, когда в сердце появляется искреннее желание освободиться от этих страданий. И вот когда человек привяжется к духовным людям, можно считать, что он вырван из этого мира. Насколько важно в проповеди новым людям закладывать правильные семена бхакти, или достаточно того, что человек получит и прочитает книгу Шрилы Прабхупады? Расскажите, пожалуйста, о смысле косвенной проповеди. Я не очень разделяю эти вещи, для меня это не так существенно, косвенная или прямая проповедь. Моя индивидуальная черта. Мне все равно, как преданные проповедуют, прямо или косвенно, если цель одна в проповеди. Цель должна быть одна. Если же вы проповедуете косвенно, чтобы связать людей с собой, достичь славы, я не называю вообще это проповедью. Это вообще не проповедь. Это шоу. Проповедь из сердца. То же самое, если вы прямо проповедуете, чтобы прослыть тоже великим святым и великим прямым проповедником, это тоже шоу. Это тоже не проповедь. И люди будут получать искаженное сознание Кришны, также будут развивать в себе гордость ложную под влиянием такой проповеди. Настоящая проповедь, прямая или косвенная, так сказать, исходит из сострадания в сердце. И желание связать людей с более высшим источником. Да, я могу косвенно проповедовать, но указать на более высокий источник. На Бхагавадгиту, например. Я могу сказать, что я немного знаю. Я понял пока только психологию какую-то, отличие материи и духа. Но я могу вам указать путь, где вы можете больше получить знания. Еще неизвестно, что лучше. Прямая проповедь может быть еще большим препятствием, чем косвенная проповедь, в этом смысле слова. Знаете, что такое была прямая проповедь в средние века? Когда священник видел беременную женщину, он кричал: «Грешница! Это плод от вожделения у тебя!» Все женщины были грешницами. Это была прямая проповедь. А что, это разве не так? Да, это вожделение, правильно. Но видите, как это все преподносится? Прямо. Безжалостно. Без сострадания. Где же проповедь? Это же насилие. Научитесь служить людям, а потом давайте обсудим после этого, что косвенно, а что прямо. Если мы не служим, то никакая проповедь нам не поможет, ни косвенно, ни прямая. Если нет служения, если нет этого счастья, если нет этого любовного обмена, зачем вообще мы это делаем, проповедуем? Только беспокоим людей в обществе. И сражаемся друг с другом за косвенную или прямую проповедь. Кали-юга. Я ставлю прямую проповедь, а я говорю про косвенную. Начинаем сражаться. И не проповедуют ни тот, ни другой. Бесполезно становится. И тот, и другой бесполезно становится. Делайте, что можете, как понимаете, что умеете. Но искренне это делайте. Для удовлетворения Гуру и Кришны. Вот о чем говорится здесь. В шастрах.
Нигде вы не найдете в шастрах, чтобы говорить, что не используйте аюрведу, не используйте астрологию, не женитесь никогда, не думайте о воспитании детей. Это все косвенно. Где вы такое читали? Кто придумал все эти глупости? Косвенно прямая проповедь, смотря что вы вкладываете туда. Цель должна быть одна. Тогда различий нет. Как умеете, так и говорите, так и действуйте. Займите свою природу. Вот что важно. Как брахмачари ашрами занять свою природу в служении? Как сумеете уже там. Уж как получится. Брахмачари ашрам там вряд ли вам дадут делать то, что вы хотите всегда. Там другая дисциплина. Говорится, что наши желания мешают планам Господа. Так ли это? И как правильно желать? Неужели думать, что Кришна бессильный? Он не справится с нами. Если вы преданные, будьте уверены, Кришна справится с нашими желаниями. Он намного разумнее, чем нам кажется. У меня такие желания, значит, что даже Кришна не справится с ними, похоже. Я могущественная личность. Как осознать, что я не Пуруша, а энергия? Служите Кришне. Процесс, примите процесс. Вот давайте сделаем так. Один день, значит, должны действовать как Пуруша. По полной программе, открыто, не скрывая это, хорошо? Всем заявлять об этом, приказывать, заставлять, использовать, как вы хотите, каждого, кого встретите. И в конце дня посмотрим, насколько будете счастливы. Хорошо? А другой день видите себя как прокрытие, как слуга всех. И в результате что получится? И сравните это, хорошо? Все сами увидите. Эксперимент такой. Вы уже знаете ответ, верно? Пуруша здесь в этом мире существует только потому, что притворяется прокрытие. Он скрывает все свои замыслы здесь. Под этой черепной коробкой там внутри не видно просто. Иногда, когда новые люди слушают лекции, они говорят, откуда все это знаете про нас? Вы прям мысли читаете? Они не догадываются, что под каждой черепной коробкой одни так и одинаковые мысли. Пуруша находится, один и тот же. Один и тот же. Тут не нужно ничего читать. У меня тоже черепная коробка, там тоже есть всякие мысли. Я знаю оттуда. Я знаю собственного опыта все это. Кто не такой ветхозаветный Бог? Кто же такой ветхозаветный Бог, который требует кровавые жертвы и очень жесток? Нет, он не жесток. Это было в жестоком мире просто. Бог не жесток. Это было в жестокой культуре распространялось. Поэтому кажется, что Бог такие меры принимает. Нет, люди жили в то время так. Это были их законы жизни того времени. В соответствии с теми законами была соответствующая религия, правила. В Ветхом Завете вы не могли сказать «прости его». Просто прости его и полюби. Нет, закидать камнями. Это было время такое. Все, люди были такие. Так мыслили, так чувствовали. Затем ситуация изменилась позже, когда Иисус пришел, это же Новый Завет. Он как раз сказал, возлюби ближнего. Прощайте, прощены будете. Он поднял закон еще выше. Не потому, что Бог был жесток, а Иисус был добрее. Время пришло. А в доказательство я скажу, что люди остались жестокими, когда Иисус проповедовал. Они распяли его за это. За то, что он говорил такие вещи. О прощении. Это был очень жестокий мир. А Бог послал Иисуса, чтобы сделать людей более сострадательными, любящими. Потому что Он сам любящий сострадательный. Наблюдайте за развитием религии, чтобы понять Бога, не так-то просто понять его по какой-то одной концепции религиозной. Не такая простая вещь, как кажется. И вот таки увидите, что Бог — это самое любящее существо. Самое доброе существо. Датавакра пришел убить Кришну. Сразу после того, как Кришна убил Шалву, его друга. А до этого он еще убил Шишупалу, тоже его друг. И Дантавакра был в такой ярости, когда Шалва только что погиб, еще один его друг, и Кришна снова убил его. Он так гордился своей силой, что он даже не вооружился по-нормальному. Он взял только одну булаву и даже доспехи не одел. И он просто пешком, без колесницы, пошел туда, где был Кришна, прям сразу после того, как Шалва был убит. Дантавакра появился там, и земля под ним тряслась. Он верил просто в свою силу. Он сказал, какая радость, клокотал у него все в груди гнев, какое счастье, Кришна, что я вижу тебя прямо перед собой сейчас. Так был, знаете, в экстазе просто. Конечно, ты мой родственник, он сказал, ты мой двоюродный брат по матери. Но ты убил, к несчастью, моих друзей, дорогие. Ты украл невесту у Шишупалы, Рукмини, женился сам на ней. И Шишупалу ты убил, когда он отвлекся просто. Из-под тишка. И также я слышал, что ты намерен убить и меня. Поэтому я тебя сейчас просто уничтожу. Я должен тебя раздробить свой палец. Это он Кришне сказал такую вещь. Представьте, Датавакра это как такая гора, такой мускулов, мощная личность. Никто бы не мог убить его в то время. Очень мощная личность. И свирепый к тому же был. Земля, на самом деле, дрожала просто от его походки. И Кришна выглядит 20-летним юношей перед ним. Он так выглядит. Дантавакра его не боится. Что перед ним какой-то юнец просто хитроумный. Так он понимает. Подумай, что он из-под тишка убил моего друга Шалу. И он раскручивает свою булаву. И прямо Кришне голову. Удар был очень мощный, говорится. Я думаю, что Дантавакра мог бы гору расколоть этим ударом. Кришна стоял перед ним безмятежно, даже не шелохнулся под этим ударом, а не почувствовал никакой боли. Он с ним практически не сражался, но просто ловко поднял свою балу в ответный удар в грудь Дантавакры, и сердце напополам разорвалось. Без всяких усилий почти. Знаете как? Кришна отвечает на ненависть врага. Он убивает его. Никто не мог представить такой быстрой кончины такого великого демона. Кришна просто убил его как бы между делом. Ты не уделил даже достаточного внимания его силе, как бы, знаете. Просто как муху прихлопнул и пошел, и все на этом. Все просто опешили, рот раскрыли. Как это так? И затем все с огромным удивлением увидели, как крохотная душа выходит из тела Дантавакры, его душа. Все как зачарованные смотрели на эту прекрасную сияющую частицу, которая все озарила таким светом, любовью, знаете, счастьем. И вошла в тело Кришны. Кришна забрал его и пошел. Хари Кришна Дантавакра. Ты больше не демон. Теперь ты чист. Бог очень добрый. Не убивает, а освобождает, написано. Вы не видите в главе убийство Дантавакры? Нет, освобождение Дантавакры написано. Что речь касается Бога, необычного человека. Когда Баларама убил Рамахаршану Суту, за то, что он просто не встал перед ним и выразил почтение в среде мудрецов, он сказал, это плохой пример. Но я понимаю, что он не должен вставать, потому что нас они сидит и ведет собрание. Но в этом случае я верховная личность Бога. Он должен был встать и выразить почтение. Он возгордился. Гордость для такого человека – очень серьезный порок. Его нужно освободить от этой гордости. Он взял травинку куша Бхагавара Махарши несут. А там были мудрецы и сказали: Баларам, ты верховная личность Бога. Наше почтение с большим смирением, но понимаете, мы только что благословили его долгой жизнью. И наши слова должны исполниться. Вот в чем дело. И в то же время мы не говорим, что ты не прав, что убил его. Мы не можем сказать, что ты не прав. Раз ты убил, то убил. Но нужно же также ему и долгую жизнь дать одновременно. Теперь реши, что нужно делать. Мы не знаем. Баларам сказал: вы хотите, чтобы я вернул ему жизнь? Если вы хотите, я верну сейчас жизнь обратно. Он сказал: он будет жить долго и богато, если хотите, если скажете, я сделаю. Он говорит: нет, нет, раз ты убил, твоя воля, чтобы его убить, мы не можем сказать такую вещь. Мы просто хотим сказать, что мы благословили его, а они что делать, теперь не знаю. Ты должен решить сам, у тебя же разум другой. Мы своим разумом не понимаем, как выйти из этого положения. Это твоя высшая воля должна быть, а мы тоже браманы. И благословение тоже наше должно работать. И Баларама сказал потрясающую вещь. Сказал: что я договорился, что сын – продолжение тела отца. Все благословения, которые вы дали отцу, перейдут теперь на сына. Он будет жить долго, безмятежно, без болезней и никогда не утратит свежесть чувств. Это Бог. Он может вернуть жизнь. Нет, даже убивая, он дает лучшую жизнь потом. Как можно сказать, что он жесток? Люди жестоки. Люди жестоки. А почему жестоки? В религии. Почему в религии жестокие люди? Когда очень много вожделения, когда очень много жадности, тогда очень суровый, страшный закон устанавливается, как в Ману Самхите. Если люди становятся очень жадными, то и законы становятся более суровыми, страшными. Для преданного, если он совершает какую-то ошибку, есть наказание. Повторить больше кругов мантры, например. Не надо бить камнями. Потому что он уже раскаивается давным-давно. Как только совершил глупость, преданный сразу раскаивается. Разве требуется для этого наказание? Бог очень добр. И наши же ошибки, если мы служим Богу, нас еще больше приблизят к Нему. Как же он жесток? Он никогда. Люди жестоки. Как развивать в себе женские качества? Интересный вопрос ко мне. Маджари, привет. Вы должны научить, как развивать женские качества. И что такое женские качества? Я знаю, что женщина – это материальная природа. И она ведет себя как материальная природа. И нужно видеть в ней мать. Значит, нужно развивать такие качества материнские. Не женские, материнские. Женские качества уже есть. Даже 5-летняя девочка знает, как вести себя. Уже знает, что тут. Нужно ли развивать как-то это? Нужно теперь знать, зачем это. Вот будет муж, вот будешь мама. Вот воспитывать вот эти качества. Добродетели. Мать терпелива, как земля. Великое слово мать. Поэтому женщины духовные должны научиться этой энергии, материнской энергии обучаться. Мы говорили, что необходимо установить непосредственную связь с Богом, но в то же время, что необходим духовный учитель, через которого тоже устанавливается связь. Как это понять? Например, необходимо восстановить здоровье. Тогда вы обращаетесь к доктору. Он дает вам, защищает вам ваше здоровье, ваши же глаза. И вы сами все увидите непосредственно. Гуру скорее здесь как врач действует, чем как посредник. Если я плохо вижу, то доктор может помочь мне. Катаракту, он снимает эту катаракту.
И что? Я могу видеть сам непосредственно. В этом смысле нужен духовный учитель. Не как преграда. Если кто-то является такой преградой, он не является духовным учителем. Например, что должен говорить духовный учитель? Я так думаю, я так считаю, я так хочу. Никогда. Кришна говорит то-то, то-то, то-то. Мой гуру сказал то-то, то-то, то-то. Я лишь почтальон. Я доктор, который следует правильным предписаниям и рецептам прошлых ачарьев, прошлых докторов. Я поддерживаю традицию, которая излечит человека. Все. Вы остальное сами увидите. Что значит контроль чувств? Значит ли это полное отсутствие наслаждения от соприкосновения с материальной... Невозможно то, что вы говорите. Невозможно полное отсутствие соприкосновения с материальной природой. Это невозможно. Всегда будет с ним соприкасаться. Просто нужно знать, что это энергия Кришны, и все. И все. Да, вы будете наслаждаться, но глубже. Не на уровне вожделения. На другом уровне совсем. Если вы увидите солнце как глаз Кришны, вы будете наслаждаться глубже. Если вы почувствуете касание ветра как касание Кришны, сязание, спарша это от него, будете наслаждаться глубже в сердце. Если будете есть пищу, связанную с Кришной предложенной, будете наслаждаться глубже на самом деле. Больше и чище. А остальное искусственное. Не соприкасаться с материальной природой мы не сможем. Это аштанга-йога. Она сейчас невозможна практически. Бхакти-йога — это просто занимается служением. Мы развиваем сознание Кришны. Мы видим Кришну через его энергию. Значит, мы соприкасаемся с Кришной в итоге. Видя его энергию. С Кришной. Как Прабхупада однажды сидит на асане и говорит. Чьи это туфли? Ваши, Прабхупада. Чьи это очки? Ваши, Прабхупада. Чья это трость? Ваша Прабхупада. Вот так же все можно видеть в связи с Кришной, он сказал. Вы же видите, вот ваша обувь, вот ваша одежда. Вы же не хотите это все взять себе. Вы же знаете, это кому-то принадлежит. Так же этот мир принадлежит Богу. Это сознание Кришны. Наслаждайтесь. Достойным образом. Это наше право быть счастливыми. Мы созданы для наслаждения. Но нужно правильно наслаждаться. В этом весь вопрос. Для этого образование существует. Сознание Кришны. Наше время ограничено. Мы не на все вопросы успеем ответить. Мы продолжим. Завтра. Шрила Прабхупада ки джай, Шиши Горнитай ки джай.